воскресении Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям и напомним, что мы остановились на третьей главе этого послания, на интересном педагогическом, миссионерском приеме апостола Павла, когда он, используя образы, очень родные и очень близкие всякому еврею, он пытается довести их до мысли, что если они действительно уверовали, что Иисус Христос, ожидаемый Мессия, именно в ветхозаветном смысле этого слова, как некий восприемник Моисея, как тот, кто устроит могущество Израиля, как тот, кто устроит из Израиля новый дом Божий под властью Отца Бога. И если они действительно верят так в Иисуса, то они понимают, что для того, чтобы действительно быть введенными в этот дом Божий, наслаждаться всеми плодами вот этого жизни в доме Божьем, необходимо, чтобы они были во всем послушны Иисусу Христу. И напоминает им, что не все люди, вышедшие из Египта, вроде бы уверовавшие в обещанное землю обетованную, уверовавшие в том, что Бог действительно всемогущ, но на самом деле не сохранившие Ему верности, потому что были непокорны, непослушны, они не дошли до земли обетованной, и христианам, оказавшимся Богу неверными, христианам, которые не будут покорны и послушны, надлежит тоже так и не дойти до желаемого, до чаемого ими покоя. И вот он проводит такую параллель, что единственный способ – это не ожесточить сердец, когда они слышат слова Божьи, которые Духом Святым вещает Иисус, которого они считают Мессией. Получается, что если они ожесточают своего сердца против слов Мессии Иисуса, то они обрекают себя на смерть. Создается из прочтения этой главы создается такая альтернатива. Есть послушание, и как образец этого послушания дальше апостол Павел будет говорить о Иисусе как образце послушания. Вот альтернативой послушания является своя воля. То есть либо послушание, либо своя воля. Если человек выбирает послушание, то он смирится. Если он будет слушаться Бога, то он смирится. Если человек будет настаивать на своей воле, то он будет обуреваем гордыней. Вот это ожесточение против слов Божьих, это и есть желание поступить так, как я считаю нужным. Вот важно понять, ожесточение, то есть слова Божьи встречают нашу жесткость, упрямство. Мы не хотим делать так, как говорит Бог, мы хотим сделать по-своему. И это и есть гордыня. Можно послушаться, что говорит Бог, это приведет к смирению. Если человек смирится, то он войдет в покой, как бы кто его ни понимал. На языке священного, на языке послания к евреям, он просто говорит пока только о покое, но всякий читающий его иудей понимает, о чем идет речь. А в других посланиях этот покой апостол Павел, естественно, называет Царством Божьим. А если человек живет в гордыне, ожесточает свое сердце, то он умрет в пустыне. Он никогда не войдет в покой, даже если он и крестился, потому что прообразом крещения являются воды Черного моря, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, все крестились в Моисея, в облаке и в море, но даже крестившись, не все дошли до земли обетованной. И ныне, если даже христиане крестились, но они сопротивляются воле Божьей, они не хотят покоряться Ему, не хотят принимать волю Божью как руководство к действию, не хотят слушаться, чтобы смириться, а постоянно спорят с Богом, питая свою гордыню, то они не войдут в покой Божий. Вот такая вот альтернатива. И вот в 14 стихе он так и пишет, 3 главы: «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». И по апостолу Павлу так и проявляется вера и неверие. Вера – это послушание Богу, неверие – это ожесточение против Бога, непокорность Богу. Фактически это несколько иное изложение, но того же самого понимания веры, что мы видели и у апостола Иакова, как говорящего, что вера без дел мертва есть. То есть, когда мы читаем Священное Писание, когда мы слышим изречение Евангелия или апостольских посланий о вере, надо понимать, что они имеют под верой совсем не то, что имеем под верой мы. Мы под верой понимаем некий набор идеологем, некий набор идей, которые мы на веру принимаем. Мы верим, что Бог есть. Мы верим, ну, кто-то только этим и верит. Некоторые верят, что действительно Евангелие является священной книгой. Некоторые верят, что правда в церкви под видом хлеба и вина человек может причаститься телу и крови Иисуса Христа. Некоторые верят в то, что в церкви живет благодать Святого Духа. Итак, степень убежденности в тех или иных истинах мы считаем верой. Набор этих убежденностей, принимаемых на веру, у каждого разный, но все это не является верой. Верой является на языке Священного Писания и Евангелие Ветхого Завета, и Евангелие, и апостольских посланий, либо послушание Богу, а неверие – это непослушание Богу, непокорность. В принципе, евреи, которые вышли с Моисеем из Египта, верили, что Бог есть. Они верили, что Бог послал Моисея. Они с этим не соглашались, но для них не было никаких сомнений, что Бог послал Моисея. Они просто хотели иметь то же самое, что имеет Моисей, но не спорили с тем, что его послал Бог. Они хотели, чтобы и с ними было что-то подобное. Они верили, что Бог может их вести в землю обетованную. Они просто не хотели сделать так, как велел им Бог. Они просто не хотели его слушать, не хотели ему подчиняться. Хотя все истины ветхозаветной религии, ветхозаветной веры они принимали. Они просто исполнять этого не хотели. Так и это убеждение, как мы видим, и привело их в конце концов то, что кости их легли в пустыне. Так и христианам важно помнить, что вера – это не то, что мы прочитали в законе Божьем, не то, что мы прочитали в догматическом богословии, вообще не то, что мы читаем. Это помогает верить, а иногда не помогает. Это помогает понять свою веру иногда, иногда и этому не помогает. Но вера, как недавно прочитал слова новомученика Сергия Мичева, который говорит о том, что христианство – это жизнь, и прежде всего жизнь. И вот как жизнь христианство осуществляется либо в послушании Богу, когда человек заповеди Божьи старается исполнять или хотя бы плачет и сокрушается о том, что он их не исполняет. И то, и другое – жизнь. А если человек во что-то верит, но никак в жизни, в поступках, в деятельности это не проявляется, то это и есть вера без дел мертва. И вот апостол Павел таким образом приходит к рассуждению очень важному, а главному, безукоризненному с точки зрения логики рассуждений тех евреев, которому адресовано это послание. Они тоже понимают, тем более, что это не просто евреи, а евреи-христиане. Они действительно верят, что Христос – Мессия, они действительно верят, что Он пришел создать Дом Божий, хотя и понимают, это может быть несколько иначе, чем апостол Павел. Но для него этого не важно, важно другое. Если вы хотите в этом Доме Божьем действительно находиться, то вы же сами понимаете, для этого вам надо верить, а вера в том, чтобы слушаться Бога. Поэтому не ожесточите сердец ваших, когда услышите слово, исходящее из уст Божьих. Иначе с вами произойдет то же самое, что и с вами праотцами в пустыне.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Дальше в 4 главе апостол продолжает параллель вот с шествованием израильского народа по пустыне. И использует только вот в данном случае момент вступления в землю обетованную, в землю покоя. И некоторые другие известные евреи места Священного Писания и собственные традиции он использует. В данном случае пока нам важно отразить, что земля обетованная, куда шел израильский народ во времена Моисея, Палестина, как мы сейчас ее называем, это есть прообраз Царства Божьего, Царства Небесного. Но тогда вот евреи этих слов не употребляли. Они предпочитали говорить «дом Божий». Вот примерно так же, как, например, Россию иногда духовно, метафорически, поэтически называют домом Пресвятой Богородицы. На это есть свои основания, есть, можно и то, что покритиковать в этой идее, но есть и очень глубокие основания, та роль, то заступничество Матери Божией, которое очевидно в нашей истории проявилось, то количество чудотворных икон и чудотворений, которые вот действительно русская земля отличается очень сильно. Вот все это и много других вещей позволяют действительно иногда представить Россию, помыслить о России как о доме Пресвятой Богородицы. Вот с гораздо большими основаниями и с большим поэтической силой и вдохновением иудеи, евреи считали, что вот их вступление в землю обетованную – это и есть установление некого владычества Божьего, дома Божьего. Они, Израиль, находящийся в земле обетованной, есть дом Божий. И вот этот дом Божий представляется для всякого еврея неким покоем. Там, наконец, они обретут покой. Действительно, ходя 40 лет по пустыне, они, наконец, ступают в землю им обещанную, и там могут остановиться, насытиться плодами этой земли, пить ключевую воду, есть не только манну, но и плоды земли, и мясо, и всякое изобилие, и финансовое, и материальное, и плодовое, и воздушное, и водное, и всякое прочее, и семейственное. Все это изобилие окружает иудея, он живет по одной русской пословице, как у Христа за пазухой. Вот это выражение, хорошо бы знать, как это в еврейских образах бы можно было передать. Вот они примерно так себе представляли дом Божий, в котором они будут жить. И вот для них это было состоянием покоя. И они знали и верили, по крайней мере, иудеи, ставшие христианами, точно, что Христос и пришел установить такой дом Божий и, стало быть, даровать всем измученным иудеям, всем измученным израильтянам вот этот вожделенный покой. Слово о покое тоже нам несколько труднее понять в данном случае образы, метафоры апостола Павла, но он пишет не для нас, он пишет для евреев, хотя образы, символы, знаки истины, заключенные в этом, они не зависят от языка и национальностей, они актуальны и могут быть восприняты в любое время, в любом народе, в любой период христианским сознанием, лишь бы только христиане принадлежали церкви, потому что в конечном-то счете все это разговор о церкви. Апостол Павел, говоря о Доме Божьем в понимании евреев, сам-то понимает, что Дом Божий – это и есть церковь. И Христос действительно ее установил и действительно вводит туда людей. Но ему важно, чтобы евреи это приняли и поняли, и смирились перед Христом, который говорит им слова, которые слушать они обязаны. И вот, рассуждая о покое, апостол Павел говорит, что есть два свидетельства о покое, то есть о земле обетованной, как о земле, где Израиль может обрести покой. Во-первых, это книга Исход, когда книга чисел, когда Господь разгневался и сказал, что не войдет никто в покой мой из тех, кто здесь ропотником является, кто не слушается гласа моего. Клянется Господь, что никто из тех, кто прикословит и не подчиняется его слову, то демонстрирует неверие, никто из них в покой не войдет. И все можно, стало быть, понимать землю обетованную как покой. Но не тут-то было, потому что апостол Павел говорит: позвольте, но ведь и Давид, который жил-то заведомо в земле обетованной, ведь он, передавая свидетельство о словах Божьих, говорит: когда услышите глас Божий, не ожесточите сердец ваших. И приводит строчку из Псалма, что покой, говоря через Давида, что услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, и если бы это покой уже был достигнут, стало быть, потерять уже нечего, что израильский народ, вошедший в покой, уже все обрел. Но Давид говорит: нет, покой еще только нам грядет, мы еще только можем в него войти, и поэтому если уже услышите глас Божий, не ожесточите сердец ваших, как тогда, чтобы не лишиться его покоя. Стало быть, говорит апостол Павел, земля обетованная, Палестина, как покой, не есть подлинный покой, который обещает нам Бог. То есть мысль такова, что хотя вы и понимаете, что земля обетованная, Палестина, Израильское царство, могущество Израиля на этой земле, именно это и есть покой, но Священное Писание не подтверждает ваших слов, что сама земля обетованная есть только образ подлинного покоя, что есть только некое указание на настоящий покой, что вступление Израиля в Палестину всего лишь указывает на некую конечную цель, просто указывает на нее, но само конечной целью не является. Что только вступив, вступая в землю обетованную, вступая в Палестину, израильский народ должен помыслить, что на самом деле есть некогда и наступит настоящий покой с Богом, символом, прообразованием, указанием на которое является эта удивительно плодородная земля. И здесь апостол Павел говорит и о субботстве. Субботство иудеев есть состояние временное, говорит он, потому что оно указывает каким-то образом, оно связано с покоем. И по мысли апостола Павла, и скорее всего он в данном случае отражает общую раввинистическую традицию, то есть приемлемую для всех евреев, что раз мы субботствуем, то есть какой-то один день недели пребываем в покое, то значит мы еще в покой Божий не вошли. И стало быть, если мы субботствуем в земле обетованной, стало быть, ждем какого-то иного покоя, потому что ведь любому понятно, что покой – это совершенный покой, когда вообще ничего делать не надо, когда все Богом делается. А раз мы только один день посвящаем этому покою, стало быть, мы ждем, когда же, наконец, этот покой наступит. И вот как-то здесь, в рамках 4 главы, апостол Павел увязывает вместе покой Божий, как говорится о нем в книге «Бытия», покой, который почил, которым почил Бог в седьмой день творения, субботство, как некое обрядовое действие, которое связано с этим покоем Божьим, и грядущий покой, о котором, очевидно, своим субботствованием иудеи свидетельствуют. То есть есть покой седьмого дня, как о нем написано во второй главе книги «Бытия», есть субботство, есть грядущий покой, о котором иудеи знают, по крайней, даже если не сознают, то знают, субботствуя, они этим свидетельствуют, что они ждут грядущего покоя. Получается, что сама по себе суббота, то есть она назначена, она увязана в тексте Священного Писания Ветхого Завета, увязана с покоем, которым почил Бог в седьмой день творения. Покой, с другой стороны, это вот этот самый покой Божий, когда Бог почил от всех своих дел, есть предоставление воли человеку. То есть Бог ничего не делает, Он все свершил за шесть дней, и вот седьмой день творения, когда действует воля человека. И получается, что это все связано и прообразует собой грядущий покой, потому что очевидно, что хотя Бог и свершил все свои дела в шесть дней, но Он же не обрел покоя. Нет Ему покоя. Из всех текстов Священного Писания Ветхого Завета мы видим, что Бог как раз непокоен. Он, с одной стороны, упразднился и не творит, он предоставил место действовать человеку, но за человека-то он неспокоен. И все эти эпитеты, которые Священное Писание Ветхого Завета относит к Богу, он разгневался, он поклялся, он обратился, он в гневе сказал, он кого-то наказал, то есть постоянно Бог очень часто представляется существом, которое как раз непокойно, неспокойно. Оно постоянно что-то требует, ищет, постоянно вмешивается в историю человека, именно потому, что человек-то, если его оставить в совершенном покое, как мы это говорим, то он уничтожит сам себя. Поэтому Бог... Сами воды потопа устроены по воле Божьей. Он вмешался, он не может быть в покое, он не может успокоиться, потому что этот покой не обрел человек. Поэтому с одной стороны седьмой день – время покоя, а с другой стороны – время очень неспокойное. И сама субботство-то показано, что ждется какой-то новый день, в котором действительно будет наступить такой покой, когда и Бог успокоится, и человек обретет покой. Субботство есть ожидание, субботство есть пророчество о той великой субботе, в которой действительно по воле человеческой, хоть воле распинающих, хоть воле распинаемого, но по воле человеческой Бог упокоится. Субботство есть ожидание тогда, когда Бог действительно упокоится, и когда Он упокоится в известной пещере и действительно упокоится, и будет совершенно покоен, тогда открывается вечный покой тем, кто захочет упокоиться там же, где упокоился Бог. Смерть, ад, сатана побеждаются этим субботним покоем Бога. И людям в этом его покое открывается вечный покой. И Бог, наконец, открыв дорогу, проложив дорогу людям, и сам обретает покой, упокоиваясь в этом самом гробе. Мы все можем вступить в этот покой и вступаем в него, когда принимаем таинство крещения, когда ложимся со Христом в тот же самый гроб и упокоиваемся от всех суетных и греховных и бессмысленных дел мира, если только действительно этого хотим и действительно желаем этого. Но сама возможность этого упокоения – смерть Иисуса Христа. По-другому никак в гроб лечь невозможно. По-другому никак упокоиться невозможно. И поэтому дальше, в последующих главах, очень долго апостол Павел будет говорить именно о том, вот о смерти, о том, как Христос открывает этот покой, но самой дверью в этот покой является гроб Господень, в котором упокоился наш Бог.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему.